Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы», и мы ее ведущие, Виталий Дымарский.
Владимир Рыжков.
Мы представились, и теперь нам осталось только представить нашего гостя, хорошо вам известного, Николая Сванидзе.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте. В отличие от особого мнения, хотя, не знаю, мы, может, сегодня тоже услышим особое мнение Николая Сванидзе, но говорить
особое
не будем...
мнение об истории.
Об истории, да. Хотя Николай Сванидзе всегда, по-моему, нам обязательно в любом особом мнении, хоть маленький кусочек, но об истории всегда есть. Правда?
Задают вопрос.
Ну, по-моему, всегда история. История любимая. Но дело не в этом. Сегодня мы будем говорить о конкретном историческом событии. И я думаю, что мы сегодня узнаем очень много интересного, поскольку будем говорить мы о Собиборе, о знаменитом теперь уже, но долго замалчивающим, на события, которые долго замалчивали, восстание, единственном, по-моему, успешном восстании, да,
в
концентрационном
смерти,
да. лагере, в лагере смерти в Собиборе. И наш сегодняшний гость Николай Сванидзе, просто хочу объяснить нашим слушателям повод, что ли, да, почему именно Сванидзе, потому что, если я правильно, Коль, понимаю, ты был, так сказать, инициатором возобновления, что ли, этой истории, она снова всплыла наверх, и благодаря вот этой инициативе и состоялось награждение Александра Печерского, посмертное, безусловно, и вообще имя Печерского, и само это событие стало, ну... Вошло в историческую память, да, уже так официально.
Вот до того, что да? начали улицы называть.
Улицы
а сейчас
называть,
вышел
да.
художественный фильм Константина Хабенского, который довольно большой имеет резонанс в нашей стране, не только в нашей стране, который как раз так и называется «Собибор», и который, собственно говоря, в художественной форме рассказывает об этом событии. Вот, Николай, может быть, начнем с этого. Почему вообще вы пришли к этой теме, и почему вы подняли ее перед президентом на президентском совете?
Давай я уже совсем всех запутаю. Да. Не запутаю, в смысле, еще добавлю еще одну тему, поскольку Сванидзе единственный, по-моему, среди нас, который видел этот фильм. Так что он еще
да,
и
кстати говоря, мы еще не успели посмотреть.
Коля, в общем, видишь, мы тебе нарисовали...
Ну, накидали
очень много всего.
Будем разгребать понемножку.
Давай понемножку.
С чего начнем? Действительно, мне в этом смысле повезло. Судьба мне представила возможность поговорить на эту тему с президентом. Вот. Мне об этом сказал... Ну, хотя это было известное дело, но, понимаете, известное, а как-то мимо прошли, потому что о Собиборе было известно давно... И было опубликовано такое урезанное, такое очень отредактированное, такой кусок, ну, мемуары самого Александра Ароновича Печерского. Давно такая тоненькая книжица, она сейчас была переиздана, и, кстати, с моим маленьким предисловием. И был фильм. Голливудский фильм с Рутгером Хауэром в главной роли.
Это
так, на минуточку.
Рашки, когда режиссер. Да,
вот это, да, 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 в конце 80-х годов он вышел. И приглашали, насколько я помню, даже и тогда Печерского еще живого на его премьеру. Черта лысого его пустили тогда?
Тогда не выпустили его.
Тогда, нет. Вот. И мне об этом сказал Илья Васильев, который руководитель вот этого вот фонда или организации, которая занимается памятью Печерского. Он,
и в Израиле.
Он и в Израиле, он и сделан в России тоже, да. Он очень такой человек, который очень близко к сердцу уже давно воспринимает эту историю, занимается ей просто очень ответственно. Он на меня вышел, и он мне об этом рассказал. И получилось так, что вскоре после этого мы... Я стал начитывать об этом, что-то читал и понял, насколько это важно, насколько это острая тема, насколько это потрясающий вообще эпизод в Великой Отечественной войне, потрясающий, и во Второй мировой. И после этого так случилось, что была встреча Совета по правам человека с президентом Путиным, по-моему, это был 13-й год, если не ошибаюсь. Вот. И я как раз выступил и коротко рассказал президенту об этом, и... По-видимому, это произвело и на Путина сильное впечатление.
А в чем была суть предложения? Суть была предложения в том, чтобы как-то рассказать обществу об этой истории.
Конечно,
да? И как
сказать обществу
память самого Печерского.
Да, конечно.
И этого события.
Увековечить память, потому что это героизм в таком совершенно рафинированном виде, то есть без страха.
Я сказал, в античном таком.
В античном, да. Без страха, да. И упрека. Вот да. Человек, советский офицер, который поднял единственное за всю Вторую мировую войну и Великую Отечественную тоже, как часть Второй мировой, единственное успешное восстание в лагере смерти, успешное, перебили эсэсовцев и полицаев, убежали, часть выжила, часть дошла до победы, и некоторые даже до Берлина. И жили потом долгую жизнь, и никто про
один
них...
Один человек до сих пор жив.
Один человек до сих пор жив совершенно верно. Это Семен Розенфельд, он живет в Израиле, ему 96 лет. А один недавно умер, Аркадий Вайс-Папир, на 97-м году жизни, вот в этом году умер. Совершенно античные люди, и сам Печерский, фантастический человек. Это что? Знаете, что такое лагерь смерти? Это... Я не был в
Освенциме.
Нет, в Освенциме я как раз был. Да, я не был в Собиборе.
Там еще не осталось, там же немцы его
разрушили. Просто когда я снял, когда я делал кино страшное, документальное, которое называлось «Душ», оно есть в сетях, о лагерях смерти, и был в Польше и в Германии, объездил этот лагерь, Собибор как раз там ремонтировался, тогда невозможно было. Но я был там, скажем, я был в Освенциме. Он же Аушвиц-Биркенау. И я был в лагере, который был больше, потому что Освенцим колоссальный лагерь. Это огромная фабрика, колоссальная масштаба фабрика смерти. А была поменьше размером фабрика смерти Собибор, и вот похоже на нее Белжец. Вот в этом Белжеце я должен сказать, что можно умом сдвинуться, потому что это пятачок, там, не знаю, там 150 на 150 метров, в котором было уничтожено 600 тысяч человек. 600 так, тысяч
Собибор
человек.
Это было страшное вот место. 250 Собиборе, тысяч человек за 2 года.
В Собиборе за 2 года он был основан весной 1942 года. А восстание, после которого он прекратил существование свое, 14 октября 1943 года. За полтора года 250 тысяч человек уничтожено. В основном евреи. Это, в общем, конечно, одна из причин того, почему об этом у нас очень долго не было разговора, и эта тема была под фактическим запретом.
По национальному
признаку. Да, вот, кстати, мы с Самарским уже обсуждали, Николай, с тобой вот эту тему. Почему вот эта черная книга о преступлениях нацизма, где была целая глава, как я понимаю, про Собибор и про это восстание.
Она была полностью запрещена.
Почему она была набрана?
Она была набрана,
и Оренбург был как бы инициатором.
Эренбург был.
Какой был мотив?
Идея была вообще Альберта Эйнштейна. Значит, осуществил ее Эренбург, создал вот эту черную книгу преступлений. Ну, книга Холокоста реально, да?
Да.
Вот. И там была статья двух очень больших деятелей советской культуры, Вениамина Каверина и Павла Антокольского. Вот, которые написали о Собиборе, о подвиге Печерского. В частности, до этого написали в «Красной звезде». До этого Гроссман написал еще в 43-м, по-моему, году, нет, в 44-м, Гроссман написал, Василий, об этом подвиге. То есть об этом писали, об этом знали. Но это замалчивали. И эта черная книга была запрещена только по одной причине. Потому что речь шла о Холокосте, то есть о гибели, об уничтожении евреев. Сталин уже к этому времени, почитаем того же Гроссмана, перечитаем «Жизнь и судьба», уже государственный антисемитизм во время войны набирал силу. После войны он набрал мощь невероятную и достиг высот, уже приближающихся к германским. Вот, потому что, ну, как известно, дело врачей должно было завершиться уже перед смертью Сталина, должно было завершиться фактически депортацией еврейского народа на Дальний Восток, где по дороге была идея, что его возмущенный народ споловинит, так сказать, атакуя эшелоны. Ну, это уже, да, значит, поэтому тот факт, что Печерский, советский офицер, был евреем, что были фамилии у его соратников, значит, которые не оставляли никаких. У Печерского еще фамилия, которая оставляет сомнения в его этническом происхождении. И поэтому, когда он писал свои воспоминания, он слово «еврей» не упоминал, чтобы книжка была опубликована. А там Александр Печерский. Аронович, отчество тоже не упоминалось. А уж Вайс-Папир, Розенфельд и так далее, ну тут извините меня, гадалки не ходи, да? И поэтому это не упоминалось. упоминалось и не употреблялись эти фамилии, и поэтому эта история замалчивалась, потому что, конечно...
И даже после смерти Сталина, то есть разные же были периоды.
После смерти Сталина...
То есть ведь Печерский дожил до 90-го,
до 90-го года,
и
да.
умер похоронен в Ростове.
Он родился в 1909 году, Александр Печерский, а умер в Кременчуге. А умер в Ростове...
В 90-м.
В 90-м. Но...
То есть, я перебью, но там Ростов был его фактически родной город.
Это понятно, нет.
Потому что он в младенческом, ну, не младенческом, но мальчиком, да, там ему 6 лет было, 15 лет.
Переехали.
Вопрос в том, что почему на протяжении всего советского периода эта история
запрещалась? По той же самой причине. Потому что, конечно, после смерти Сталина, как и весь режим... Так и его антисемитская составляющая, они перестали быть столь людоедскими.
Но оставались. Помним историю с Евтушенко, с его поэмой, да?
Бабий Яр. Нет, я помню не обязательно Евтушенко с Бабьим Яром, это само собой. Но были другие проявления. Там, скажем, я знаю, у меня, скажем, моя одноклассница в школе, которая лучше всех училась в школе, блестящая умничка, и она там 4 года не могла поступить в медицинский институт, и потом уехала в Штаты. До сих пор там в Нью-Йорке один из ведущих педиатров. Значит, это стандартная ситуация, когда были запреты по высшим учебным заведениям, по вузам, особенно по идеологическим, гуманитарным. Но если уж физический гений, то принимали в порядке исключения.
По отношению к войне, я думаю, что советский режим вообще не очень принимал сам факт Холокоста, да? Национальный аспект, этнический аспект.
Я напомню, что мы это слово узнали уже в Новой России.
Это правда.
Уже в Новой России.
Мне кажется, что как бы акцент ставился, что вот гибли советские граждане. Евреи, чеченцы, украинцы. Да. Советская власть не любила. Абсолютно.
Поэтому надо отдать справедливость при любом отношении, так сказать, там, к разным аспектам нынешней власти. Этого нет. Вот когда эта тема всплыла и не скрывалась того, что, так сказать, кто он этнически, это никак не помешало как-то тому, чтобы были какие-то памятники.
Николай, о фильме. Вы вот из нас троих первые его успели посмотреть. Фильм он о Холокосте, фильм он о подвиге, фильм он о войне. Вот что там, вообще, как вам фильм и какие там акценты?
А там, извини,
какая там идея главная?
Хабенский режиссер и хабенский
исполнитель. Хабенский режиссер и исполнитель роли Печерского. И надо сказать, что я сразу скажу, что я не киновед, поэтому я не буду надувать щеки, вдаваться в какие-то, так сказать, глубины, связанные с спецификой эстетической этого кино, но мне оно понравилось. Мне фильм, он производит впечатление. Главное, на мой взгляд, требование к подобного рода фильмам, чтобы они производили впечатление. Даже специалисты будут говорить о том, что насколько там все сделано, насколько четко скомпоновано, насколько там присутствует там какое-то количество цитат кинематографических. Это другое, это не для меня. На меня он произвел впечатление эмоциональное, это самое главное.
Он исторически честный?
Там есть в том числе и фантазии спорные, о которых можно спорить, потому что это художественный фильм.
Нет, я имею в виду с точки зрения вот как бы подвига и лагеря смерти.
С точки зрения подвига, да.
Все, да.
С точки зрения подвига.
Как же было, так и есть.
Нет, я говорю, там есть некоторые фантазии. Угу. Там сочинено, там какие-то вещи есть, которых там, вот скажем, из воспоминаний Хабенского и его соратников они не следуют. Печерского и его соратников они не следуют. Вот. Но я считаю, что режиссер имеет право на...
Конечно.
Несомненно, на творческий поиск. Потому что это не...
Только не надо читать учебником истории.
Не надо ни в коем случае. Не надо никакое кино, так же, как никакую поэму и художественную литературу. Вообще, произведение искусства не есть учебник истории, совершенно верно. Но впечатление, да. И вот я хорошо помню воспоминания Печерского. Многие вещи там просто взяты именно оттуда.
Да. Как из источника.
Как из источника. И это не фильм, я бы так сказал, это не фильм о Печерском. Хотя, конечно, там Хабенский играет главную роль. И Печерский был организатором. Вообще, читательный, конечно, человек. Я просто не все, мягко говоря, наверное, читали. Он был туда, он туда попал в 20-х числах сентября 43-го года. А 4, это лагерь смерти, где оставляли в живых на некоторое время только тех людей, которые были нужны эсэсовцам для каких-то работ. Вот он себя, скажем, выдал за... за плотника, хотя он рубанка в руках не держал, но потому что надо было выжить, он себя выдал за плотника. Когда сказали, ну, есть там плотники, он вышел вперед. И это позволило ему там на несколько недель там избежать казни. И за эти там три недели с 20-х чисел, там, по-моему, 24-го, что ли, сентября, его туда, значит, поездом привезли, и от 14 октября уже восстание. Он за это время успел создать организацию, он успел создать план, согласно которому не будут там 2-3 человека пытаться бежать, после чего там еще не всех остальных убьют.
А что он, было, кстати,
что и было несколько раз. А он сказал, побегут все. И для того, чтобы бежали все, нужно перебить этих сволочей. И он придумал, как бить этих сволочей, заманивая их в мастерские, по одному рубить, резать. Что и было сделано. И они перебили 2/3, там не все удалось осуществить, но так или иначе план...
Не все захотели уходить.
Не все смогли, я бы так сказал. Не все смогли уходить, да, уйти. Ну и не все захотели, да. Но большая часть попыталась уйти и прорвалась. Выжили немногие. Но кто-то, в частности, Розенфельд, вот ныне живой человек, дай ему Бог здоровья, он до Берлина дошел. Он оставил надпись на Рейхстаге. Вот. Печерский потом воевал в партизанах, в штрафбате, ну, конечно, куда ж деваться. Был приказ сталинский, если ты был в плену, то извини меня, в штрафбате, тяжело ранен в штрафбате. Судьба фантастическая у человека. Вот, возвращаясь к фильму, масштаб человеческой личности там, на мой взгляд, показан, но при этом это фильм не о Печерском, а это фильм о мученическом подвиге всех этих людей. Это фильм о лагере смерти. И, причем там не давится слеза. За что, кстати, я сказал спасибо очно, так сказать, Хабенскому. Потому что, ну, вы понимаете, делать фильм такого рода, если специально показывать все и еще подчеркивать и артикулировать, ты до конца не досмотришь. Ну, это нужно, я не знаю, какую нервную систему иметь. Но там, скажем, первая большая сцена – это газовая камера. Причем в женском исполнении. И я тогда решил, мама дорогая, если он так дальше пойдет, то я не... Значит, но он дальше, как раз надо сказать, что Константину Хабенскому, он человек со вкусом, и он понял, что нет. И вот он сначала позволил ужаснуться, он сначала показал просто ужас в самой его экстремальной форме, а потом уже перешел на исторические факты. Вот как это было? Да, издевательства, но уже не такие, чтобы можно было...
Я просто напомню, что, может быть, кто-то из молодых слушателей не знает, как там все это было. Там просто было огромное помещение глухое, несколько танковых двигателей. В это помещение нагнетался угарный газ, и в течение там, 15 минут погибали 500-600 человек.
А их как бы вели? Почему я свой документальный...
Да, чтобы вы просто представили себе ужас вот этой сцены.
Почему я свой...
Пол раздвигался.
Именно там. Да,
тела падали.
Там пол раздвигался. Там пол раздвигался. А в Освенциме, да, скажем, были лифты. Там.
Да, да.
Почему я назвал свой документальный фильм «Душ»? Потому что их же как бы, их же как бы в баню, в душ. Вот говорю, ребят, давайте сейчас помоетесь с дорожки. И потом. Вот.
У них там было даже до прозвища вот этого немца, который СС, который там за всем этим...
Банщик.
Да. Вот. Поэтому я считаю, что это вкус есть. Там есть еще какие-то вещи, которые он... Ну, там была муза, девочка, значит, у этих всех восставших. И у нее был такой, ну, как незавершенный, естественно, такой совершенно куртуазный роман с Хабенским. Он был взрослый мужик, ему было за 30 лет, он 9-го года.
Печерским.
Извините, Бога ради, все время, да.
Герой Хабенского.
Да, герой Хабенского, конечно, извините. Печерский, он же был взрослый мужик уже, ему 9-го года, значит, ему в 43-м году было 34 года. Вот. А она была девочка 17-летняя, голландская еврейка.
Вот. В лагере.
В лагере, да. А, вот, и, ну, поскольку они все были все равно обречены на смерть в ближайшие дни или недели, то там, в общем, можно было ночью как-то, так сказать, им даже как-то тихонько, тайком но общаться друг с другом. Вот, поэтому там они исхитрились как-то, они тайком ходили в женский барак и там просто разговаривали. Там мы понимаем, что им в их положении и с их степенью истощения там было не до чего. Вот. Но смотреть друг на друга, смотреть в глаза друг другу им, конечно, хотелось. И она, судя по всему, как-то вот увлеклась. Эта девочка, хотя они, у них даже языка общего не было. Вот. Она увлеклась Печерским. И вот, и она ему дала рубашку своего погибшего отца. Она голландка. Из Амстердама, по-моему, я не помню. Откуда? Она ему дала...
Это реальная история?
Это реальная история. А. Нет, это в фильме, нет, про это... рубашку, вот я сейчас не помню. По-моему, рубашки в фильме нет. А в книге есть. И она ему дала эту рубашку своего отца и сказала, что вот это она тебя, может быть, спасет. И потом при побеге они разбежались все в разные стороны, и он потом спрашивал, а вы видели... А, Люка ее звали. Ее звали Люка, эту девочку. А вы видели Люку? И кто-то видел, а мы видели дома, куда... И все, и больше он ее никогда не встречал. И ничего никогда о ней не слышал, об этой Люке.
Там же в Собиборе в основном были польские евреи, не советские.
Разные. Там советские были, тоже. Там были и советские, там были и польские.
И голландские.
Там были голландские, там были французские.
А вот это правда, что...
Там были чешские.
А правда, что голландских там не уничтожали? Или просто это не так?
Не так.
Там всех уничтожали?
Нет, а какая им была разница? Голландские,
они евреи. Уничтожали всех.
Они, да, уничтожали евреев. Но
Печерский попал туда не столько как еврей, сколько как военнопленный.
Нет, он попал туда как еврей. Значит,
другое дело, что он был советский офицер.
Он был советский офицер.
Да, да.
Но они только там, по-моему, определили,
нет,
что он
нет,
еврей.
Нет, его определили раньше в Борисове. Он, да. он попал в плен под Вязьмой, в страшном котле вяземском. Да. И он выносил своего раненого командира. И в конце концов их взяли с ранением. И потом, не сразу, поскольку у него внешность такая, как бы... позволяющая предположить любой вариант, да, никто не заподозрил. Вот. А потом в Борисове их как-то раздели и обнаружили, значит, уже, что он еврей, и после этого уже к нему относились уже не как просто к военнопленному, а как к смертнику.
И поэтому
и потом его отправили, поэтому его отправили в лагерь смерти. Потому что Собибор это был 6. У немцев было 6, по-моему, лагерей смерти. Вот чистой смерти.
Это просто, чисто вот машина для уничтожения.
Это машина для уничтожения.
Да. Но там все-таки, тем не менее, они там создали, попытались создать какое-то ответвление от этого лагеря в лесу, да, для каких-то там деревообрабатывающих.
Нет, ну вот конечно, я говорю, вот там
они были. Там что-то делали, работали.
Какая-то стройка,
Ну, да, для себя.
После того, как один или два человека попытались убежать, они это дело прикрыли и опять всех.
В каждом. Иногда кого-то оставляли там, чтобы там в конце концов трупы убирать. Там тоже, так
сказать. Это зондеркоманды.
Да, там в том числе ведь они пишут, там им уже помогали некоторые капо, тоже евреи, тоже смертники, ну, которым, да, они не верили, которых они считали предателями и сволочами. А потом они, и в фильме это есть. Потом один из них говорит: ребят, я же вам нужен. Вы не подумайте, я же тоже смертник. Я же вам нужен. И он его спрашивает: а ты убить готов, эсэсовца? И он говорит: да, ну тогда ты с нами. Я тебе верю. Конечно, очень с великолепными организаторскими способностями человек, с прекрасной реакцией, очень осторожный и мужественный одновременно. Там вот есть эпизод, который есть в книге и есть в фильме, когда он рубит пень. Там есть здоровенные... Они же слабые, они же все изможденные, истощенные, в них там ничего не осталось. Он, видимо, физически был по природе крепкий человек, но тем не менее. И он, чтобы спасти своего товарища, которого уже собирались пристрелить, который не мог поднять этот колун, чтобы рубить этот здоровенный пень, он сам, значит, туда подошел, и эсэсовец говорит: ну что, говорит, давай, это самое, ты такой смелый, я смотрю, вот тебе колун. Если там, не помню за сколько, за там 4 минуты, по-моему, он ему дал. За 4 минуты разрубишь этот пень, то, значит, дам кусок хлеба, по-моему, тебе дам, или там сухарь. А не разрубишь, плетей получишь. Вот. И он взял этот колун и, не помня себя, стал, значит, рубить этот пень, и за 3,5 минуты его разрубил. И потом отказался брать у него там что-то, он ему протянул сухарь или что-то. Я, говорит, не мог от него взять. Я сказал: знаете, говорит, я сыт, спасибо. Конечно, серьезный человек. И он сразу же стал очень популярен в лагере, потому что сразу поняли, что от него исходит ощущение силы, от него исходит ощущение уверенности, и он боевой офицер, на него можно положиться, он знает, как стрелять в конце концов. И он знает, к нему тянутся люди, он знает, как организовать людей. Ему поверили. Фантастическая история, но реальная.
Ну, у нас будет через полторы минутки перерыв на новости, но, может быть, мы начнем эту историю. Итак, вот он попадает в лагерь, да, он советский офицер, он еврей. Значит, он понимает, что все в этом лагере... К этому времени уже иллюзий у тех, кто там оставался в живых, не было, где они находятся.
Да нет, да? Какие там иллюзии.
Они все понимали...
Они все друг другу уже сказали, вот видишь, печка.
Это печка.
Это вот кто с тобой приехал, вот это вот они.
Они знали.
А он приехал, а с ним была там женщина. Он говорит, женщина, маленькая девочка. И эту маленькую девочку там все на руках держали, там 3 лет, по-моему, потому что их же везли в вагоне, где нельзя было ни сесть, ни лечь, ничего. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, выходить там для каких-то своих физиологических потребностей тоже никого не пускали. Все там. И не кормили, и не поили 4 дня. Вот так вот они стояли. И там маленький ребенок, и они маленького ребенка передавали, на руках держали. И
всю дорогу.
Она, да, и этот ребенок тоже погиб.
Ну, давайте сейчас мы сделаем перерыв на выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Цена победы». Напоминаю, у нас сегодня Николай Сванидзе. В программе говорим о Собиборе, о лагере смерти на территории Польши и о герое сопротивления в этом лагере, Александре Печерском. Через несколько минут продолжим.
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, мы сегодня ее ведем вдвоем в московской студии. Владимир Рыжков, Виталий Демарский. И наш сегодняшний гость, журналист, историк Николай Сванидзе. Вот в непривычной для себя роли на «Эхе Москвы». Не человек, который отвечает на вопросы. Особое мнение, актуальная политика и так далее. Мы сегодня говорим об истории, о лагере «Собибор», о котором до недавнего времени, ну, о котором очень мало было известно, кстати.
Ну да, Освенцим все знали там, да.
Ну, много.
Бухенвальд все знали.
Там, да. А даже я вам должен, должен сказать, что мало, но даже про Освенцим я пока туда не приехал.
Угу.
Я пока его не увидел своими глазами. Аушвиц-Биркенау. И пока я не понял, что вот эти стройные ряды бывших казарм, это Аушвиц. То, что мы называем Освенцимом. А главная фабрика смерти – это вот Биркенау, которая неподалеку оттуда и куда ведет железнодорожные пути. Так же, как кстати, небольшая, да, железка была и в Собибор.
Там Собибор
туда просто тоже поезд езжал. Да.
Всех убивали
и
закапывали
ворову. И вот в Аушвице, в Освенциме, там его построили 10 тысяч советских военнопленных, которые были сразу после этого уничтожены. И после этого вот там 1,5, по-моему, сколько миллиона
людей. Да, 1,5
миллиона. И это было просто... Вот эти лагеря смерти, это не нужно путать с концлагерями, где люди там работали и так далее. Там в страшных условиях. А это просто была машина уничтожения.
Да, да, да. Собибор, люди приходил эшелон, и сразу после прибытия эшелона убивали газами.
Нет, некоторых
практически сразу, да. Убивали и потом закапывали во рву в лесу. Машина смерти.
Знаете, по поводу вот этого восстания, которое сейчас мы восстановим всю хронологию, но по поводу восстания, которое поднял Печерский, мне кажется, прекрасные совершенно, я прочитал как раз перед нашей программой, я прекрасные слова прочитал Леха Валенцы. Он когда говорил о Собиборе, он сказал, это была борьба, вот по поводу того, что многие люди погибли во время этого восстания, да, он говорит, это была борьба не за жизнь, а за достойную смерть. Да, вот такое вот.
Ну, это красиво, но как всякое афористичное выражение, оно спорное. Да, оно спорно, да.
Но люди, в том смысле, что люди, поднимая это восстание, они понимали, что...
Шансов мало.
Что шансов мало.
Да, это правда.
Но лучше достойно погибнуть, чем...
Нет, это поразительно в этом восстании, в фильме о нем, кстати, что вот сохранение лица.
Можно и так.
Сохранение человеческого лица, сохранение человеческого облика, это...
Вот расскажите, Николай, как вот он прибыл он в этот лагерь, знал, что это лагерь смерти, понимал, что там от нескольких дней до нескольких недель продолжительность жизни, в том числе и его, да, что он предпринял
в этой ситуации? Во-первых, я думаю, там, насколько я помню, он ничего не, до конца он ничего не понимал. Еще же не знали, что это такое. Не знали, что это такое. Многие даже евреи, которые туда прибывали, они не знали. Это в фильме показано, кстати, что их встречают вежливые люди, вежливые эсэсы, помогают женщинам выйти из вагонов.
Там кому? Галантно.
Галантно, да. Вот. Но это не везде было. С их-то поездом какая там галантность? Я же рассказывал, как они ехали. А с какими-то было так. Вот. До конца не представляли себе, что вот он, назвавшись плотником, он хотя бы сохранил себе на какое-то время жизнь, а все остальные уже покойные. Все. Вот уже покойные. Это как у Симонова в «Живых и мертвых». Что вот это, вот то, что там в какой-то момент на переправе там где-то задержались, уже разделило всех на живых и мертвых. Вот здесь тоже уже живые и мертвые, все. И подавляющая часть мертвые. А вот те, кто назвался там людьми, которые могут что-то делать, там что-то там кроить какую-то одежду, там забивать какие-то гвозди, они вот себе на несколько дней или на несколько недель, они себе сохранили жизнь. И нужно было, когда он это понял, когда он понял, что дымок там вот из этого вот здания, что это за дымок идет, и он понял, что времени-то совсем нет, что нужно торопиться, и сразу, просто не теряя ни минуты, будучи человеком очень эффективным и по-видимому, умеющим организовывать вокруг себя людей, вот, и одновременно и смелым, и осторожным, ну, вот такой попался.
Извините, я просто сейчас сделаю маленькую оговорку. Вы слышите посторонние звуки. Это где-то рядом со студией идет ремонт.
Да, да?
Да. Здесь у нас какие-то дрелья слышат. Но это бывает. Да. К сожалению, мы ничего здесь делать не можем.
И он стал собирать людей. Там уже были какие-то зачатки организации.
Были, да, да.
Там да, какой-то человек уже был. Да, но он стал собирать людей вокруг себя. И главное, что он сделал, он сказал, нет, не будет никаких побегов. Будет общее восстание. Мы их перебьем. И все уйдем, все перебьем.
Я так понимаю, что там был небольшой штат, человек 30 эсэсовцев, да, то есть профессиональных.
Совершенно верно. Совершенно.
Да, и персонал охранников.
И персонал в основном из украинцев.
Из украинцев.
В основном, да, из украинцев.
И план Печерского состоял в том, чтобы обезглавить лагерь, убить
физически заколоть, зарубить
эсэсовцев
и полицаев.
Украинцы разбегутся.
Нет, полицаев тоже перебить, конечно. Тоже перебить они.
Ну, а что у него было в руках? Оружия же не было.
Они себе сделали, поскольку они там работали в мастерских, они себе сделали ножи.
Заточки всякие.
Заточки. Ножи, да? И потом, поскольку плотники, у них и они работали по дереву, и пни рубили, у них были какие-то колонны-топоры. Угу. Все. А когда они убили первых нескольких, одновременно все это было. Это было
целый план.
План замечательно продуманный, замечательно реализованный. Того-то заманивают в эту мастерскую, того-то заманивают в эту мастерскую. У вас будет 2 минуты для того, чтобы убить его топором. Потому что через 3 минуты зайдет уже следующий. И потом у них сразу брали оружие, естественно. Убивают эсэсовца, берут пистолет. У кого-то даже там удалось там автоматом овладеть. И понеслась. Не все удалось, потому что потом, в конце концов, там был, ну, обнаружили и стали стрелять с вышек из пулеметов. Вот, поэтому много народу перебили. Потом была страшная история, конечно, связанная с тем, что часть людей, большая часть людей, которым удалось бежать, они были убиты или сданы немцам, или убиты местным населением. Местным
происходило? Это, я так понимаю, юго-восток Польши.
Да-да-да. Местным польским населением. Но надо тоже тут сказать, что вот когда читаешь воспоминания, и он пишет, и тот же Розенфельд вспоминает, что а кому-то поляки помогали. Кого-то поляки спасали. То есть нельзя сказать, что вот...
Я бы даже по-другому. Не кого-то, а какие-то поляки.
Совершенно верно.
Какие-то поляки сдавали и убивали,
поляки,
а какие-то поляки спасали.
Совершенно верно.
Точно так же можно сказать об украинских,
абсолютно,
о русских,
абсолютно,
и обо всех,
абсолютно,
других. Да?
Абсолютно.
Что немцы? Они, конечно, озверели и устроили облаву.
А да? кого-то, кстати, в партизанский отряд не хотели принимать. В наш, там, в белорусский. Вот. Сам Печерский, кстати, когда туда пришел, там командир отряда...
А он пошел на восток и попал к партизанам,
да,
в нашем Белоруссии, да?
Да, вот. Он сразу попал в партизанский отряд, вступил и попросил, чтобы его сделали взрывником. И Он там, по-моему,
пару эшелонов взорвать.
Да. Отказ, а потом, когда соединились с основными частями, то сразу же к нему возникли вопросы, как к бывшему
пленному. Его уже арестовали,
стали проверять. Да, да, и штрафбат.
И штрафбат, да.
И там сразу тяжелое ранение.
Что немцы? Немцы, я так понимаю, устроили облаву, и многие, может быть, большинство из тех, кто прорвались, они были там пойманы, уничтожены, казнены и так далее, да?
Большинство из тех, кто прорвались, погибло. Угу. Так или иначе, либо была работа расстреляна при прорыве, либо потом были сданы немцам или убиты, но несколько десятков человек выжили.
Вот я видел цифру 53 человека.
Которые выжили, да? Которые пережили войну. Пережили войну, да?
Да,
ну,
да,
да. Да, да. Может быть, они
спаслись. Спаслись там. Да, кто-то потом погиб уже на там.
Вот я вообще видел, если по цифрам, то, что я видел, я не знаю, там, я думаю, что точных подсчетов, наверное, нет, но грубые относительно, да, такие относительные подсчеты есть. Что всего было 550 человек на тот момент в лагере.
Да, да, или 530 сейчас не помню.
130.
Отказались или,
вот или не смогли. Николай, а почему они отказались? Ведь если весь лагерь побежал, значит, все-таки 130 человек почему-то остались.
Значит,
и я так читал, что их всех потом убили немцы.
Да, всех убили.
Всех поголовно.
А потому что они вообще с лагерем покончили.
Да, но они убили
лагерь сырыли, лагерь сырыли по приказу Гиммлера.
И перепахали.
По личному приказу Гиммлера. Сырыли лагерь.
Почему люди не ушли с печати?
Значит, часть не могли физически.
Уже не могли физически.
Просто не верили в то, что они на что-то способны. Часть просто, в силу своего характера, либо...
Не сопротивляться.
Либо, так сказать, душевно опустились, потеряли волю к победе, к борьбе, либо считали, что все равно поймают и стреляют. Может быть, есть же такой стокгольмский синдром. Это стокгольмский синдром, на самом деле, который свойственен всегда очень большому количеству людей. А вдруг, если мы себя будем правильно вести, то, глядишь, авось и выживем.
Глядишь, и рассосется.
Да. Но надо сказать, что большая часть участвовала.
Так что по цифрам из 550, 130 вроде не пошли, а из 340, грубо остается, да, 170... Чуть ли не 170 сразу полегли.
Ну, их просто пулеметами косили.
Да, сразу полегли. Да. И как бы тоже еще...
Нет, 170... потом не только пулеметы. Там колючая проволока и минное поле.
А, там же 4 ряда проволоки и один контур.
И минное поле.
Заминированная полоса.
И заминирована в шахматном порядке полоса. У них были тоже там свои способы с этим бороться. Но, тем не менее, конечно, много народу погибло.
И вот те 170 человек, которые прорвались в конечном итоге и попали в ближайший там польский город, значит... Вот 53 спаслись, остальные погибли. По тем или иным причинам погибли. Кого-то выдали,
ну,
кого-то сдали.
Но кого-то спасали.
Кого-то спасали.
Кого-то выручали, кому-то, в частности того же Печерского.
Ну да, его спасли. Ну, правда, они по лесам там,
по-моему. Нет, но ему там реку нужно было форсировать. Uh-huh. Ему помогли, там, по-моему, брод показали, там какие-то местные крестьяне польские.
Как сложилась у него судьба? Ну, вы уже сказали, что когда он... Ну, сначала он партизанил довольно успешно, да, и потом он...
В штрафбате сразу же тяжелое ранение.
Тяжелое ранение, да.
А потом командир его в штрафбате... Вот это вот смотрите фильм «Штрафбат», на самом деле. Вот ему командир в штрафбате, он оказался очень мужественным человеком, и он ему каким-то образом позволил поехать в Москву и рассказать о себе... Каверину и этому самому
Антокольскому.
То есть он настолько был потрясен его подвигом, да?
Антокольский, если я не ошибаюсь, они были членами вот комиссии там какой-то, да, они входили от советской интеллигенции, входили в комиссию по рассмотрению
Совершенно верно. И о нем стала просачиваться информация тогда. Иначе бы вообще так все и заглохло бы, и никогда бы никто о нем бы и не узнал. И где-нибудь бы он сгнил. А так никакой славы он, так сказать, не снискал официальной. Он был скромный герой в этом смысле. И он потом, значит, после никаких наград.
Я читал, что он долгое время на работу не мог устроиться.
Нет, мало того, что не мог устроиться.
Из-за национальности.
Мало того, что не мог устроиться. Его
безродный космополит.
Нет, его выгнали с работы.
И 4 года он вообще не мог никуда устроиться.
Его выгнали с работы. Значит, когда пошла кампания борьбы с безродным космополитизмом, его выгнали с работы.
Конец 40-х годов.
Да, и он там перебивался черти чем. Вот. Это просто его дочь об этом рассказывала.
А дочь, по-моему, жива еще.
Дочь жива и внучка жива. Дочь жива и внучка жива.
Но они в России.
В России.
Значит, и он вот фактически все
оставил жизни. Насколько жил, я помню, жил, в России. Вот, я не, точно
там
не...
Там и внуки, по-моему, и правнуки. Они все, по-моему, в Ростове.
По-моему, в России все.
Да. И вот он всю жизнь оставшуюся так и прожил в Ростове-на-Дону. И так советская власть его и не привечала.
Не привечала абсолютно.
До самых последних
дней. Он жил в очень стесненных условиях. И никогда... Единственное, что вот они встречались раз там в 5 лет, по-моему, они встречались...
Вот кто выжил,
выжившие. Выжившие
друзья. А вот мне интересно другое. А вот как эта история попала на Запад?
И в Израиль, в частности. Как о нем узнали?
То, что там Эдж Голливуд сделал фильм, да?
Да, но воспоминания-то были.
Угу. А часть из тех, кто выжил, я так понимаю, они в Израиле оказались, скорее всего.
Конечно.
Да? И, конечно, они рассказывали.
Конечно, разумеется.
Да.
И потом воспоминания-то были. Ну как, часть уехала раньше, а вот, ну вот, скажем, Розенфельд уехал, по-моему, тоже уже где-то в 90-м или в 90-е годы. Вот. Но была же его книжица, вот эта вот. Uh-huh. Вот эта вот маленькая, карманная, крошечного формата, с 2 спичечных коробка, она сейчас именно в таком варианте и переиздана. Вот, репринтное издание. Uh-huh. Его воспоминания, которое называется, по-моему, «Побег из Собибора».
Там еще вроде...
Где он, я повторяю, не упоминает о национальности никак.
Но в 40-е годы тогда, после войны, по-моему, какие-то куски вот этих воспоминаний были на идише.
Совершенно верно.
В «Советише Геймланд», в журнале.
Да, да, на идише. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Вот. Да. И поэтому это попало туда, и действительно был фильм. Да, его, насколько я помню, его приглашали в Нюрнберг. Его приглашали в Нюрнберг.
Как свидетеля.
Да, но фига его кто туда допустил, естественно. Наши не пустили его. Представляете, какая была бы эта красота во всех смыслах этого слова, если бы этот человек еще молодой совсем, герой фантастический, если бы он выступил в Нюрнберге как свидетель нацистских преступлений. Но его не пустили туда. И потом его не пустили уже на премьеру фильма о нем с Рутгером Хауэром в главной роли.
И какие-то документальные фильмы, да, появлялись время от времени. По-моему, и наши какие-то, нет, были наши?
Что-то документальное было, да. Нет, наши уже были в последнее время. Сделал очень хороший фильм мой коллега и друг Сергей Пашков, наш собственный корреспондент в Израиле. И Леня Млечин сделал тоже, да. И Леня Млечин.
Ну, я смотри, у награды, конечно, вот настолько скудный список наград Александра Печерского.
Весьма скудный.
Учитывая то, что этот человек совершил подвиг до плена, совершил подвиг в лагере смерти, совершил подвиг в партизанском отряде, совершил подвиг в штрафбате. И за все это у него всего-навсего медаль за боевые заслуги. 51-й год. Медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Ну, юбилейная. Орден заслуг перед Республикой Польшей, обращая внимание, только 2013 года. То есть, когда, видимо, пошла уже вот эта волна публикации и так далее.
И, наконец, Орден Мужества.
Который вот Путин после вашей встречи...
Но вы знаете, что я вам скажу, на самом деле?
Очень мало наград для такого человека.
Здесь две вещи. Значит, первая, одна новость хорошая, другая плохая.
Угу.
Значит, начну с плохой. Плохая стоит в том, что вообще люди, вот эти, это поколение... У нас же к концу 41-го года до 4 миллионов в плену. До 4 миллионов в плену. Вся кадровая армия, еще более того. И их судьбы последующие. Из них что? Все были предателями? Ну, считались-то все предателями. И их семьи считались предателями. Видите, судьбы этих людей, которые, скажем, героически воевали, многие из них, которые попали в плен раненые или просто не имея возможности не защититься, ни даже собой покончить, как это требовали от них официально. Не сдавайся в плен, покончи с собой. И вот они героически воевали, они попали в плен, они там героически себя вели. Они потом были освобождены и попали у нас либо в штрафбат, либо в лагерь потом. Страшная судьба. Вот это плохое, что я могу сказать. А хорошее, знаете, вот эти ордена, дали им орден мужества, слава Богу и спасибо за это. Это ведь сейчас не важно. А важно, что мы о нем говорим.
Конечно.
Важно, что о нем создан фильм. Важно, что он уже стал легендой.
Есть улица в Ростове, есть мемориальная доска в Ростове, есть улица Печерского в Москве.
Конечно.
И, по-моему, еще в нескольких местах. То есть, на самом деле, сейчас... Да, безусловно, в Израиле.
Да,
улица, и памятник.
Да.
То есть, очень важно, что все-таки память возвращается. И...
Мне кажется, это важнее.
Да.
Ну, конечно, важнее. Да. Господи, людей можно орденами обвешать. Слушайте, с ног до головы. Кому они будут нужны. Да.
Брежнева обвешивали.
слышали, да.
И, по-моему, просто девальвировал.
Девальвировал. Хотя, надо сказать, что в отношении к войне он был как раз... Это у него было очень позитивное. Он к войне относился очень искренне. Да. Брежнев.
Ну, конечно.
Несомненно. И был, между прочим, реальным фронтовиком.
Да.
Вот. Но ордена ему не повысили уважение к нему. Прям скажем.
Как ёлки.
Поэтому не в орденах, не в орденах здесь суть.
Кстати, забыл сказать, что, опять-таки, видимо, после вашего разговора на Совете по правам человека, Печерский появился в учебниках истории в наших.
Вот, кстати.
Очень важно.
Правильно.
Очень
правильно, что вспомнил. Правильно, что вспомнил. Это действительно очень важно.
Правильно. Каждый школьник страны теперь будет знать про...
Теперь будет восстание в Собиборе, подвиг Печерского. Там я не знаю, как будет про это написано. Будет ли, скажем, упоминаться его этническое происхождение, что достаточно существенно, потому что не нужно прятать голову и считать, что...
Непонятно, для кого эти лагеря предназначались.
Да. Что будем все-таки нужно знать, действительно, кого убивали в первую очередь, потому что это была машина уничтожения в первую очередь этносов. Потому что уничтожали евреев, уничтожали цыган, уничтожали людей нетрадиционной сексуальной ориентации, уничтожали больных психически.
В Собиборе есть какой-то...
Есть памятник. Есть памятник, безусловно, да. Вот выпущена марка, вот я сейчас вам показываю, да. И как раз на этой марке, на нашей российской марке, этот памятник, который стоит в Собиборе.
Памятник вообще всем, или конкретно
жертвам, Печерска, жертвам и восставшим, да. Ну, всем, конечно, кто и погиб, и кто...
Мы будем завершать нашу программу. Во-первых, благодарим Николая Сванидзе и за его инициативу, которая привела, по-моему, к очень позитивным результатам.
Ну, это просто, я повторяю, так получилось, возникла была такая возможность.
Хорошо, что получилось.
И хорошо, что так получилось. Смотрите фильм. Может быть, кому-то не понравится, может, кому-то понравится. Но мне кажется, что самое главное, что он появился тоже, этот фильм, и люди будут так или иначе знать
мне кажется,
об этой странице.
Посмотреть его надо.
Да, об этой странице войны. И, как обычно, мы завершаем нашу программу, как обычно в последнее время, нашей вот этой рубрикой «Голоса блокады». Это свидетельство людей, которые пережили блокаду. Так что вот слушайте, тоже там не очень веселое слушание, но знать историю надо во всей ее полноте. Всего доброго, до встречи через неделю.
До свидания.